Программа на православном радио продолжается. Ирина Михайловна Чекановская является внучкой отца Михаила Радьковского, подвижника православия, пострадавшего за веру в годы репрессий. Сегодня Ирина Михайловна – гость нашей студии. Вот что она рассказала о своей жизни и о жизни отца Михаила Радьковского.
Мой дедушка, мой глубоко любимый и уважаемый мною Михаил Николаевич Радьковский, служил в храме Спасо-Преображенский собор с 1925 года. В 1927 году арестовали первого священника, настоятеля этого храма, отца Леонида Коровина. В 1928 году арестовали следующего священника, Лобанова. И оставался один мой дедушка, священник, Михаил Николаевич Радьковский.
А он не был настоятелем собора?
Ну, когда уже он один остался, может быть, и был, он один остался. Он знал, что теперь очередь за ним, и его постигнет та же участь, что и его предшественник. Но, тем не менее, они с матушкой Зинаидой, это его жена, они решили до конца быть верным и Господу, и людям. В 1929 году храм посещали 700 человек верующих.
Когда он был еще открыт.
Да, когда он был открыт. И пошел разговор о том, что пора закрывать храм. Началась в прессе.
Компания.
Компания специальная, да. Компания о закрытии храма. Дедушка вел активную защиту храма. И он призывал верующих подписи ставить. Подписи были поставлены. 700 человек верующих, постоянно ходящих. Не то, что случайно зашли в храм, поставили свечку и ушли. А те, которые посещали литургии, посещали вечерние богослужения, их было 700 человек. Это очень
много. Большой приход.
Приход был очень большой. Люди были истинно верующие, как сейчас говорят, воцерковленные. Вот. Но, тем не менее, в конце 29-го года дедушку вызвали в НКВД и сказали: «Собери прихожан и объяви, что Бога нет, и отрежь бороду прилюдно. Иначе тебя ожидает тюрьма, а твои дети и жена твоя пойдут по миру». Он пришел, посоветовался с матушкой Зинаидой и принял решение остаться верным вере и людям. И, значит, его арестовали в 29-м году, храм закрыли, и дедушка бесследно как бы исчез. А в 1931 году, 13 июля, по решению Свердловского обкома партии, храм был взорван. Взрывали его 7 дней, потому что очень крепко был построен. Собор строился с 1905 года по 1917 год. 12 лет. И был построен очень крепко. Он был красивый, из красного кирпича, колокольня.
Вот, Ирина Михайловна, вот. Как раз вот вы принесли газету, в которой есть снимок этого храма. И действительно, это величественный собор с большой колокольней, с высокой очень. Посмотрите, какая красота. Величие Спасо-Преображенского храма написано.
Ну, это благодаря архивным работникам города Серова и, в частности, Андрея Гребенкина, который много очень сделал практически для восстановления памяти. И отца Михаила, и других батюшек, а также Спасо-Преображенского храма. И работники краеведческого музея, и архивов, и сам Андрей Гребенкин внесли огромный вклад. Если бы не они, мы многого бы не знали просто. И в наши руки не попали бы ценнейшие фотографии.
Он скончался 23 октября 1935 года. Вот 75 лет назад. То есть это такая вот, ну, пусть и печальная, но, так сказать, дата все равно, день памяти его.
И то, что мы его помним, и то, что он не бесследно сгинул, мне было очень всегда жаль. Я ночью всегда плакала. Думаю, ну как же так, дедушка свою жизнь Господу и христианской вере, православной, которая самая крепкая вера на земле, а мы даже не можем его и вспомнить, и мы не можем рассказать о нем людям. А теперь вот, слава Богу.
Вот. Ну что ж, вернемся вот к тем событиям, печальным событиям, когда он был арестован. Арестован он был в 29-м году. И что вы еще вам удалось восстановить в судьбе отца Михаила Радьковского? С помощью архивов, конечно, так сказать, и людей заинтересованных.
Ну, я хочу сказать, что мой дедушка, он родился в 1888 году в селе Турово. Псковской губернии, в семье сельского священника. Село очень старинное, в нем жило 1000 человек. И по названию село Турово, там жили туры когда-то, в древности. И в селе Турово стоял столбик с указанием, что в 1242 году здесь проходило войско под предводительством Александра Невского на битву с Тевтонским орденом. Возможно, что распространенная в тех местах фамилия Радьковский произошла от слова «рать», значит «войско». Знаю, что в семье отца, дедушки, кроме него из детей, был еще сын Петр и дочь Анна. Отец дедушки очень рано овдовел, и дети росли без матери. Брат дедушки Петр стал тоже священником и впоследствии сгинул в лагерях бесследно. Под фамилией Радьковский много священников. Это родственники и однофамильцы. Некоторые из них канонизированы. Дедушка закончил Псковскую духовную семинарию.
Интересно, вот как он встретил свою единственную супругу, значит, Зинаиду, то есть единственную неповторимую, да? Вот
да.
Тоже вот очень
любопытный. По делам службы ему приходилось бывать в доме отца Павла Калиберского, у которого была единственная дочь Зинаида. Однажды, закончив беседу, дедушка уходил, и его до калитки пошла проводить Зинаида. И обратилась к дедушке со словами: «Михаил Николаевич, меня выдают замуж, а я ведь люблю вас». Тогда дедушка, а ему было тогда всего-то 24 года, вместе с Зинаидой вернулись, вошли в кабинет отца Павла Калиберского, и дедушка сказал: «Отец Павел, благословите нас». Жили отец Михаил и матушка Зинаида как два голубя в большом уважении и любви друг к другу. У них было пятеро детей, один из них умер в младенчестве. Матушка Зинаида воспитывала детей в почитании отца. Она о нем так говорила: «Наш дорогой папочка». За совместную жизнь в 17 лет они не сказали друг другу ни одного грубого слова. Когда садились обедать после молитвы, первым должен был взять еду отец, затем матушка и только после них дети. Вот, например, мне рассказывала моя мама Елена, единственная девочка в семье. В центре стола стоит тарелка с вареной картошкой. И вдруг рука одного из сыновей протягивается первой. Можно было получить от отца ложкой по лбу. Не лезь впереди родителей. Дети родителей называли всегда на «вы». Все трое сыновей воспитывались трудолюбивыми. Во дворе дома стоял сарай, а в нем два станка по металлу и деревообрабатывающий. Ребята могли смастерить много предметов домашнего быта. У меня чудом сохранилась табуретка без единого гвоздя и служит более 80 лет. Такую сейчас в магазине не купить. Крепкая. Я с ее помощью провожу все ремонты, вешаю шторы, ввинчиваю лампочки. Она не шелохнется. А ведь смастерили ее мальчики 12-14 лет. Также мальчики хорошо работали лобзиком. Сохранилась рамка для портрета в форме воинского шлема, отделана замечательной резьбой по дереву, изображающей Псковский монастырь, огороженный белокаменной стеной с башней под темно-красной крышей. Очень красиво. И не скажешь, что сделали дети 14 лет. Также дедушка учил детей ухаживать за пчелами. В саду стояло несколько ульев. Дедушка рано утром, а вставал он в 5 утра, одевал шляпу с мелкой сеткой, брал детей и очень тихо-тихо шли к пчелам. Это было главным условием общения с пчелами. Но мальчишки есть мальчишки. Один не выдерживал и взмахивал рукой нарочно. И тогда пчелы набрасывались на него и кусали во все места. Больно. В другой раз уже вели себя тихо. Все трое сыновей, Павел, Николай и Валентин, в 1941 году ушли защищать родину. К тому времени они уже повзрослели. С 29 года по 41 прошло 12 лет. Они выросли. Павел, старший сын, погиб на Курской дуге в 1943 году в звании старшего сержанта. Младший Валентин, ему было всего 21 год, после трех ранений госпиталей погиб под Витебском в звании младшего лейтенанта летом 1944 года. Посмертно награжден орденом Отечественной войны второй степени. Средний сын Николай всю войну воевал в пехоте, несколько раз был ранен, дошел до Берлина в звании старшего сержанта. Награжден двумя орденами и медалями, в том числе медалью за отвагу. Вернулся домой, но жил недолго, война даром не прошла. Он умер в 1952 году, 7 лет после войны.
А вот давайте, Ирина Михайловна, еще о девочках скажем немножко, вот о девочках из этой семьи.
Девочка была одна.
Девочка была одна.
Да, Елена, это Елена. Моя мама. Угу. Собственно, у мальчиков-то и детей не было, они не успели жениться.
Ну да.
А мама моя, она вышла замуж очень хорошо. Был прекрасный человек Михаил Леонидович Чекановский, инженер, который, закончив Уральский политехнический институт, приехал работать на металлургический завод.
В Серов. Где вы и жили?
Да, где мы и жили. Там они поженились. Они полюбили друг друга за красоту. Мама была красивая, и папа был красивый. Да еще носил имя дедушки. Их тоже Михаил. Моя мама мне рассказывала, что после 10 заповедей большими грехами считаются неблагодарность и непочитание родителей. Что мы наблюдаем в нашей сегодняшней жизни повсеместно. И нельзя сквернословить, значит, оскорблять Божьи уши. Так мне говорила мама. Мама меня воспитала, с молоком матери во мне поселилась любовь к Богу. Исподволь, понимаете, вот как говорят сейчас, вот как воцерковиться, например. Это все делается с личным примером, ведь православный человек – это прежде всего, это его стиль поведения. Внутри это у него должно формироваться такое чувство. Если он уважает и чтит Господа внутри, то он к людям относится совершенно по-особому. Во-первых, он всех людей считает братьями своими или сестрами.
Ну, то есть мама вот это вот прививала вам уже?
Да, с самого...
С молодых ногтей, что
с молодых ногтей.
Я бы все-таки хотела продолжить про отца Михаила. После того, как церковь была закрыта, впоследствии разрушена, но он-то ведь в 29-м году был арестован. И вот как дальше-то вот сложилась его судьба? Вот что вы можете добавить, может быть, вот что-то сюда вот не вошло в эту книгу «Жития святых»?
Ну, вот я стала... Понимаете, раньше нельзя было иметь доступ к архивным материалам, они были очень закрыты. Поэтому в 1935 году к нам пришло письмо домой, без марк, треугольничек. Написала его сестра из лагеря, медицинская сестра из лагеря, что вот на ее руках умер отец Михаил, он был парализован уже.
А откуда это, из каких мест пришло?
Пришло вот это на берегу Японского моря. Он похоронен, она сказала, около тюремной больницы.
Владивосток Лак, наверное, да? Вот там,
да.
Вот, тех местах.
Вот туда. А в основном он был в Магадане.
На Колыме.
Но так как он молился Господу там, усердно. И работал хорошо. Он работал и на лесоповале, потом он работал частично счетоводом, потому что человек был образованный. Но он не переставал молиться, и около него молились еще 5 священников. И они говорили, что мы около отца Михаила находимся, потому что он наиболее крепкий по вере. В 1933 году началось второе следствие по поводу того, что они по-прежнему молятся Господу.
А это прямо уже в лагере, да?
В Магадане.
В Магадане. А потом вдаль лагеря тут вот еще
и
пишется.
И когда их осудили всех, и даже приговорили к расстрелу, но почему-то их повезли на теплоходе во Владивосток.
Даль-лак,
это называется так, что вторую вот такое осуждение, то как бы человек не переживал уже. Ну, как бы он на одном месте живет, вот там 45 градусов, 60 в Магадане, и так живет. А вот если ему еще поменять место его нахождения в ссылке, то обычно человек уже не выносил этого. Но так случилось с моим дедушкой, когда его привезли на теплоходе по дороге, вот через Охотское море пароход плыл. Он уже свалился, кровоизлияние в мозг, и уже находился в больнице тюремной. И, конечно, он уже не говорить не мог, не встать, ничего. Он действительно второго переезда вот в такое суровое место он не пережил.
Не выдержал уже.
Не выдержал. И поэтому умер, ему было 47 лет. Вот. Но если бы не умер, его бы расстреляли, поэтому конец один.
То есть он просто не выдержал и заболел, и от кровоизлияния скончался, да?
Да. Да. Но он бы все равно, понимаете, тогда бы его расстреляли. То есть конец один был бы.
А интересно, что вот о священниках написали в лагерной стенгазете уже, вот Даль-Лак-то вот этот, вот в стенгазете «Верный путь» в небольшой статье под заголовком «Каленым пером». И начиналась эта статья стихотворными строчками. «Сегодня на пере висят 4 брата. даем попа, каэра, лодыря и бюрократа». И затем последовала заметка поповские группировки, в которой сообщалось: «На командировке матхозчасти группа церковников систематически ведет агитацию, старается своим шушуканьем исказить все мероприятия соввласти». И то есть тут приводятся примеры, как они искажают, так сказать, эти мероприятия.
Дело в том, что они, как бы сказать, они ничего не осуждали. Угу. Потому что я ведь читала дело, следствие. Они не осуждали, они молились Богу. Вот в чем дело. И когда дедушку допрашивали, он сказал на допросе, он очень грамотно отвечал, он говорит: «Вы даже не имеете права нас судить за то, что мы верим в Бога. Ведь церковь-то от государства отделена. Церковь отделена от государства, поэтому мы на устои государства не покушаемся, мы молимся Богу. За что же нас осуждают, судят и еще расстреливают? За веру в Господа». Но все шестеро сказали: «Мы за веру пойдем дорогой Христа и примем все, что нам положено».
Все вот шесть священников,
которые... Все шесть священников, они все погибли. Вот. А против государства они ничего не имели. Трое детей отца Михаила, они защищали родину в войсках. То есть родину все любили, как и я, собственно, люблю родину до сих пор. Родина – это родина.
Родина – это родина, какая бы она ни
была. И государство, да? Понимаете, государство есть государство.
Да.
Власть, она меняется, приходит и уходит. А родина наша, она остается на месте, на том же. Как сказал Никита Михалков, как Волга текла тысячи лет назад, так она и течет. И так наше государство, оно стояло тысячи лет и стоять будет. Вот. Но есть понятие «вера в Бога». Понятие очень глубокое. И даже то, что наше государство перенесло все перипетии тяжелейшие, оно осталось живо именно верой в Бога. А другие государства, давно уже их нет. Вспомните эти все Месопотамии, Персии, их вообще нету. А ведь Россия, матушка-то, жива. Как же она жива? Да вот верой в Бога и жива.
Давайте вот об этом письме, которое пришло от медсестры из Даль-Лага вот этого. Расскажите, пожалуйста. То есть оно вот попало к вам?
Я хочу сказать вообще о прекрасных чертах нашего народа. Вот начну с того, что когда дедушку арестовали, имущество все конфисковано было, все. Даже не было ложки, ни чашки, ничего. Семью приютила верующая семья Конышевых.
Там,
в Серове. И ночью верующие потихоньку на завалинку клали то пару яиц, то кусочек хлеба, то крыночку молока. Вот мы не знаем этих людей, потому что если бы их кто-то бы узнал, их бы тоже арестовали. Так вот этим людям низкий поклон, это жителям города Серова.
Может быть, которых уже нет в живых.
Ну, конечно, но есть их дети, я думаю, что в детях эти качества остались. Сострадание, милосердие. А вся семья, то есть матушка Зинаида и четверо детей, ну что пятый умер в младенчестве, они пошли работать на лесопилку. И мама моя до замужества 10 лет она там работала, на лесопилке, лес пилили. А потом я хочу сказать об этой медицинской сестре, которая тоже была, видимо...
Прислала письмо. Вот это.
Из арестованных, дама благородная, и она тоже рисковала, написала письмо подробно, как погибал отец Михаил, потому что он, она говорит, он немножко там молочка выпил, потом уже ничего, пищу не принимал, глотать уже не мог, только мотал так отрицательно головой. И, видимо, сказал, что родные живут в Серове, его дочка. И вот представьте себе, она ведь рисковала жизнью. Написала и бросила этот треугольничек за ограду лагеря, без марки, просто треугольник сложенный. И ведь письмо дошло и прямо в квартиру. Вот какие люди, представьте себе, с Дальнего Востока, сколько людей принимало участие, чтобы это письмо пришло. Потому что все его читали, оно было открытое письмо.
Давайте я прочитаю вот это вот письмо. Да? «Многоуважаемая Зинаида Павловна, согласно обещанию, данному мною покойному отцу Михаилу Радьковскому, сообщаю вам, что он скончался сегодня, 23 октября, в 2 часа 55 минут пополудни по дальневосточному времени, после продолжительной и тяжелой болезни. 3 июня у него было кровоизлияние в мозг на Колыме. На пароходе ему было совсем плохо, по словам его товарищей. Потом, по приезде его на пересыльный пункт, его положили в местную больницу. При мне он пролежал в больнице 1,5 месяца. 4 октября ему стало опять плохо, был удар, и дней 5-6 он был без сознания. Потом, с 10 по 11 октября, он опять пришел в себя. В это время его положили уже в отдельную палату, и я, как сестра, ухаживала за ним. И как могла, облегчала его страдания. 4 дня тому назад у него было сильное кровотечение, сильно истощившее его, но сознание его еще не покидало. Со вчерашнего дня он уже ничего не говорил и только глотал несколько капель молока или воды. Сегодня он сделал несколько глотков молока, а потом уже, когда я предлагала ему пить, он отрицательно качал головой. В 2:55 его не стало. Погребение его состоится, видимо, на днях на кладбище, которое находится перед окнами нашей больницы на берегу Японского моря. Вот и все, что я могу сообщить вам о вашем дорогом усопшем. С глубоким уважением, сестра. Без имени. Вот так. Такое пришло письмо матушке Зинаиде. И ведь надо еще сказать, Ирина Михайловна, что и она-то была в лагерях.
Да. Значит, дедушку арестовали в 29-м году, а бабушку в 1937-м. За что? За то, что она продолжала верить в Господа. Только за то. Больше ничто. Она была истинная верующая. Потому что и в ее роду были священники с 1700 года, это точно. И в роду дедушки тоже с 1700 года.
То есть это потомственное
священство. Это потомственное священство было. И, наверное, потому и мне это передалось, что это уже в крови было очень много до меня. И Зинаида Павловна, моя бабушка, она продолжала верить в Господа и молилась. Ее вызвали в НКВД и просили ее отказаться от веры. Ну, я сейчас не буду говорить, какими способами, потому что не будем говорить о грустном. Но она, конечно, не отказалась. Она была очень религиозным человеком, по-настоящему верующим. И в 1937 году ее арестовали, а перед этим моя мама вышла замуж за папу. Она их осенила крестом. Они долго жили без регистрации, потому что моя мама признавала только церковный брак, а церкви не было, она была взорвана. И потом они уже зарегистрировались. Она их осенила крестом и ушла в тюрьму. Это был брак, назывался.
Забрали ее.
Да. Она находилась в городе Тайшет в Сибири 10 лет. Вот. И интересно, что ее 3 сыновей воевали, и вот все письма и похоронные она получала в тюрьме. Вот сыновья воюют и погибают, а их мама в тюрьме. А каково? Вот что такое судьба. Много наша страна пережила, и не только моя бабушка Зинаида Павловна. Там многие люди сидели рядом с ней прекрасные, и чистые, и честные, и преданные родине.
И что потом, как вот?
Вот она, ее освободили ровно через 10 лет, день в день. Она в 1947 году приехала к нам в Серов и увиделась со средним сыном, который вернулся живой. Он ей сказал: «Мама, я знал, что меня не убьют, и пуля меня не тронет, потому что я очень люблю вас и очень хотел вас увидеть». Так оно и получилось, что они встретились, и он в 52-м году он умер, а она пережила его год, в 53-м. Она приехала к нам в Серов, побыла с нами, много интересного мне рассказала, и в смысле в отношении веры. Мы с братом получили немало ценного от бабушки. Например, вот она говорила: «Пусть нас обижают, мы никого не обидим». Главной чертой ее характера, по моим воспоминаниям, была кротость, а также смирение. Одета была в простую одежду, на голове всегда чистый белоснежный платок. Но однажды я была удивлена ответом бабушки на мой рассказ на тему о справедливости. Видимо, я что-то поведала ей из своей детской жизни. Мне было в ту пору 9 лет. И вдруг я услышала от нее: «Нет, правду нужно всегда отстаивать». Помню, что в душе я тогда очень удивилась, зная, что она очень кроткая. Но тут, то есть где нужна справедливость, она нужно проявить
истину, да?
Твердость. Да. Говорила она на красивом русском языке. Например: «Мы ходили с Юрочкой в керосиновую лавку и неподалеку видели много тесу».
С Юрочкой это кто?
Юрочка – это мой брат. Мама всегда говорила о нас с братом: «Мне за моих детей стыда не будет». И действительно, и моем брате говорят как о порядочном человеке. Вот. Ну, я тоже честно служила детям почти 50 лет. Зинаида Павловна сказала моему папе: «Михаил Леонидович, я вас очень уважаю и благодарю вас за то, что вы приглашаете жить в вашей семье. Но я была оторвана от храма 18 лет, с 29 года по 47. Поэтому я пойду служить Господу. И поехала в город Краснокамск под Пермь, где был очень большой старинный собор, тоже из красного кирпича. И там она прислуживала в этом храме. Но когда ей стало совсем плохо, она вернулась к нам в Серов, и ее постигла та же болезнь, что и ее дорогого мужа. Тоже кровоизлияние в мозг, паралич, она лежала 19 дней. И в 1953 году, в мае, она умерла, и мы ее похоронили в городе Серове на Зеленцовском кладбище.
А дедушка ваш похоронен на берегу Японского моря.
Но в 1962 году я побывала в городе Ленинграде и встретилась с Гречмановой Зинаидой Владимировной. Ее крестил мой дедушка в городе Новожеве, и она дружила с моей мамой, девочками. Зинаидой Владимировной проживали, кроме сына и мужа, ее престарелая мать, которая была уже прикована к постели, 90 лет. Она хорошо знала моего дедушку, слушала его проповеди и часто беседовала с ним в молодости. Она держала меня за руку и говорила: «Какое счастье перед смертью увидеть и почувствовать кусочек отца Михаила». А Зинаида Владимировна в письме мне писала: «Я всю жизнь прожила наставлениями отца Михаила. Это был необыкновенный человек по чистоте помыслов, по глубокой вере в Господа нашего Иисуса Христа и большой любви к людям. Я его помню каждый день. Спасибо ему».
Вот видите, как люди сохраняли память об отце Михаиле.
Отец Михаил был необыкновенный человек. Видите, он был, вообще-то он был из села, простой человек был. И человек был небогатый, он был просто, можно сказать, бедный. И даже по тем временам. Но настолько была его любовь к людям, именно к людям. То есть служение Господу и служение людям. Вот что самое главное было для него. Потому что одному Богу служить – это одно, но еще и людям, прихожанам.
Помогать.
Помогать им. И вот это и настоящие священники есть. Быть священником хорошим очень тяжело. Это все равно, что быть хорошим врачом, хорошим учителем.
Это призвание все-таки какое-то.
Вы знаете, вот
Господне.
Я, например, проработала педагогом официально 49 лет. Вот я только месяц не работаю. Очень трудно возлюбить каждого ученика. Отличного ученика, талантливого, очень просто любить. А вы полюбите каждого ученика. Это нужно иметь огромное сердце.
А и вы даже педагог, да, музыкальный?
Да. И я знаю, что такое любить каждого ребенка. И чем он более, может быть, больной, может быть, немножечко такой вот неудачливый, вот его и любить. То есть любить каждого, это дано не всем. И так, что быть священником хорошим, настоящим, я бы не сказала хорошим, а настоящим, служить Господу и людям, людям, обязательно людям служить. Если ты не способен на это, значит, это не твое призвание. Вот. А труд священника очень тяжелый.
Любить не так просто людей, потому что...
Потому что сердце одно.
Как говорил писатель известный наш, «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас каждый полюбит». Да. Это из Достоевского. А он любил всех.
Ну
людей.
Вот всю жизнь, вот Зинаида Владимировна Гречманова его девочкой знала.
Ну, духовное чадо.
Вот я вам только скажу, сколько лет они расстались. Ей было, ну, допустим, 12 лет. А ведь она его помнила всю жизнь. Как он ее наставлял.
Значит, он заложил, сумел заложить.
Вот только говорит, его наставлениями, и действительно, она жила хорошо, это Зинаида Владимировна. У нее был муж, профессор, сын. То есть она была благополучная женщина в жизни. Ведь это все благодаря Господу.
Конечно.
И наставлениям отца Михаила. То есть надо жить только по-божески. И если бы люди поняли все наши, пошли бы в храм, и многих бы несчастья у них не было. Мы ведь как овцы бродим по миру, как овцы. И как слепые котята, туда-сюда, мы не знаем, как поступить. Так вот в храм идите, там все вы поймете сами. Постойте около икон, подумайте, и, может быть, свернете на правильную дорогу в жизни, и многого не будет, многие несчастья вас минуют.
А я вот просто хотела бы поговорить вообще вот о вере и о вашей вере. Действительно, видимо, вот пример деда, вот жизнь его такая, жизнь бабушки, может быть, как-то действительно вот оказали влияние на вас, да? Можно сказать так?
В 14 лет я задала своей маме вопрос, в чем смысл жизни. А в 18 лет я для себя сделала вывод, что моя жизнь будет, ну, конечно, рядом с Богом, это первое. А второе, свою жизнь я посвящу взращиванию своей души, сохранить свою душу чистой, незамутненной, и как можно больше ее душу надо развивать, понимаете? Вот душа, она требует развития. Она сама по себе очень тонкое создание. Она требует все время какой-то духовной пищи, не постоянно духовной пищи. И этому я посвятила всю свою жизнь. Моя жизнь, она нестандартная совершенно. Господь меня направил на работу с детьми. Я работала очень много с детьми. 49 лет, вот только месяц, как я не работаю. У меня очень много выпускников, и практически у всех прекрасно сложилась жизнь. Вот это для меня самое большое счастье. Вот недавно был день учителя, и звонки ко мне просто приходят. У меня есть крестники, были дети больные, которые поднялись с постели, и даже безнадежно больные были. Потому что болезнь, она же всех захватывает, и сейчас сколько всего вокруг. И дети выздоровели, и жизни складываются. То есть вот, как бы сказать, семьи у них, у этих учеников, дети. Я не могу сказать, чтобы... А я воспитала много, человек 200 индивидуально.
Индивидуально занимались, да?
Индивидуально. Mm-hmm. То есть я формировала их духовный мир, свой мир и их мир формировала. И я могу сказать, что дети очень восприняли и мои постулаты все. Что такое вот быть учителем? Это быть прежде всего отзывчивым на ребенка. Это нужно всего себя посвятить ребенку. Всего, без остатка. Поэтому, когда видишь устроенность своих детей, что у всех семьи, а их великое множество моих детей, у всех семьи, все живут нормально, никаких-то разводов нет, вы знаете, первый муж, второй муж, третий или жена четвертая, этого нет. Это не то, что случайность, это не случайность, я выпустила очень много учеников. То есть я, например, научила их всех чувству юмора обязательно. Доброжелательности к людям. У меня вот всегда в классе дети были всегда доброжелательны друг другу. Старшие всегда помогали маленьким, а маленькие всегда брали пример со старших.
А вот то, что касается храма, вы в какой храм ходите?
В 1956 году я приехала сюда, в Екатеринбург. И вот сразу стала прихожанкой Иоанна Предтеченского храма. Уже Пасху в 1957 году мы уже ходили крестным ходом вокруг храма. Народу было видимо-невидимо. Дорога вся была заполонена к стадиону.
Потому что это единственный храм был.
Да, очень много людей было. Вот. А я, к счастью, у меня была подруга, у нее папа был верующий. Папа Тимофей Петрович, Царство Небесное. А его брат священник в Тяньшане, он даже в Тяньшань уехал, чтобы там служить Господу. И мы вот с Тимофеем Петровичем-то и ходили крестным ходом вместе. А потом я познакомилась с монахиней Верой Трофимовной, которая, находясь около здания горсовета, собирала подписи по освобождению собора Александра Невского от Краеведческого музея.
Передачу его верующим.
Да, я, проходя мимо, спросила ее, а что вы здесь делаете? Она говорит, да вот подписи собираю, чтобы освободили храм Александра Невского от музея, чтобы музею ему дали другое помещение. Я к ней присела, она говорит, давай собирать вместе подписи. Вот мы с ней вместе собирали. А потом я ее провожала домой на улицу Сакой Ванцетти. Она шла хромала, она с рождения носила ортопедическую обувь. Угу. И так я познакомилась с храмом Александра Невского. Вскоре его освободили от музея, постепенно.
Нижнюю часть только отдали.
А сейчас все, по-моему, отдали.
Ну, сейчас-то он вообще реставрируется. Сейчас он приводится в такой вид, как, каком он был когда-то.
И потом я зашла в этот храм на первый этаж. И тут я познакомилась с сестрой Ниной. И стала посещать уже храм Александра Невского. Он как бы стал мой храм. Я какую-то причастность к нему имела, раз я подписи собирала. И сестра Нина исключительно честная, порядочный человек, дружелюбный. Я у нее купила тогда книгу «Закон Божий».
Одна из первых таких книг, да?
Вот. Нет, у меня было уже к тому времени много книг, а вот «Закона Божьего» не было. Кстати, я потом его подарила ученику своему. И я стала ходить туда на службы. А потом, когда храм Александра Невского закрыли на реставрацию, я стала посещать там храм всех святых.
Угу. Замечательный храм.
Замечательный храм. И сегодня, вот направляясь к вам на радиостанцию, я зашла в свой любимый, дорогой храм Иоанна Предтеченский. И, конечно, это мой любимейший храм. А мое место было всегда, я любила стоять напротив иконы Николая Чудотворца. Это было мое место, я всегда тут стояла, не знаю почему. И так как я жила недалеко, то я в этот храм ходила два раза в день. А обязательно ходила уже в воскресенье, обязательно, на воскресную службу, и обязательно ходила в понедельник. В понедельник я ходила иногда на исповедь, а иногда просто вот там тихо-тихо, и часто отпевали мертвых в нижнем пределе. Вот, и я любила в понедельник там побывать, наедине со своими мыслями. И, конечно, прекраснейший храм, дорогой, любимый. Я не могу сказать, что я ему изменила. Так судьба повернулась. И тем более, что потом оказалось, что сестры монастыря, Евстафия, сестра, прекраснейшая женщина, чистая, образованная, прекрасно меня приняла с моими бумагами.
По поводу воспоминаний.
По поводу воспоминаний. Она мне сделала заказ, чтобы я рассказала, как дедушка детей воспитывал, о матушке, кое-какие вопросы мне задала. Вот. То я не могу сказать, что я изменила Иоанна Предтеченского храму. Так получилось. Опять же, по велению, видимо, Господа.
Наверное. Конечно,
вот. Но я тут очень все люблю. Места мои дорогие, любимые. И просто, наверное, я и живу благодаря вот тому, что я сюда и пришла, и в храм. Но надо сказать, что я второй раз крещена. Да, если вас это интересует.
Да.
Меня крестили, когда я родилась, но храма-то не было. А, видимо, в Тазике...
Священник на дому.
Да, да, не было никакого священника. А-а-а. Бабушка, видимо.
Бабушка какая-то крестила вас.
Да, какая-то бабушка, не, моей уже тоже не было.
Когда при каких-то обстоятельствах определенных, и это крещение
да.
тоже...
Поэтому я все-таки, когда стала выезжать... И ровно 50 лет назад, я поехала в Троице-Сергиевую Лавру, и там повторно крестилась, и моим батюшкой, которым я крестил, был отец Паисий. Вот. Я ему все рассказала, что у нас и храма не было, он взорван. И кто меня крестил, я не знаю, но я хочу по всем правилам. Он говорит, ну как же, у нас же крестной матери нет. И поставил монашенку одну. И говорит, вот ты постой здесь, ты будешь крестная мать. Так что официально я уже крестилась в Троице-Сергиевой Лавре. Тогда назывался город Загорск, а сейчас Сергиев Посад.
Сергиев Посад. Ирина Михайловна, а вот вы говорили, что ученикам своим, вы расположены были к своим ученикам, что благодаря, ну, не то что благодаря, а просто вы всегда родили их, так сказать, благополучие о том, чтобы они были нравственными, высоконравственными да. людьми. А о вере вы с ними говорили?
О вере никогда, потому что это дело семьи.
Нет, но о том, что вы верили, допустим, что...
А они знали, что у меня был дедушка такой, я им рассказывала, и они знали. Но отношение веры решает семья. Поэтому на эти темы... Вот кто меня попросил быть крестной матерью, я стала. Но сама я ничего не предлагала, потому что это личное дело семьи.
Каждого, да.
Да. Именно, не ребенка даже. Ребенок есть ребенок. А как его папа, мама и так далее? Угу. Вот. Я нет. Я им прививала... Порядочность, честность, нравственность, любовь к людям, ну, очень редкие
вот
качества.
В устоях семьи тоже говорили о том, что семья должна быть такая, чтобы не было много разводов.
Вы знаете,
разводов
что? Нет, об этом никогда не говорила.
Не говорили никогда.
Дело в том, что когда человек добропорядочен, у него все будет и хорошо. Он, понимаете, он тогда правильно мыслит. Уже не надо говорить, что вот это надо, а это не надо, потому что этим никогда воспитательную цель вы не достигнете. Потому что нельзя, можно, нельзя, можно, никогда. Когда нужно воспитывать разумное отношение к жизни, какое вы хотите воспитать, тогда все будет так, как и надо. Понимаете, вот этот код, он закладывается. Код, он закладывается, и ребенок, ему становится противной вот нечистоплотность в отношениях с людьми. Даже никогда. Вот я даже одного молодого человека встретила, уже ему лет 38, он, кроме того, что уже был на грани развода, но я ему ничего не сказала. Просто с ним поговорила, и все. А он потом ко мне пришел и сказал, что говорит, я понял все-таки, что я должен жить с этой женой. Я принял христианскую веру, и батюшка мне так сказал, я понял, что я не хочу других детей. Вот у меня два сына, это будут другие дети, если от другой женщины. Я хочу быть с этими детьми. Так что я могу сказать, что практически разводов у меня нету детей. Все живут очень крепко. Вот главное вот эти черты воспитать, тогда будет все хорошо. А вот можно сколько угодно говорить, живи с одной женой, живи с одним мужем. Понимаете, это все должно быть на какой-то базе. базе нравственных ценностей. К сожалению, к великому, сейчас в школе такие понятия, как нравственность, духовность, мораль, они даже не поднимаются нигде, ни на педсовете, нигде. Все упирается в цифры, цифры столько-то, это, как будто болтики выращиваются, винтики
делаются.
Но вот раньше, например, у нас в школе так было, это было буквально 20 лет назад, даже было воспитание человека и его нравственных ценностей посредством музыки. Потому что ты же один на один занимаешься с учеником. Ты можешь за 700 уроков, которые тебе дается за 7 лет обучения, ты можешь воспитать личность и все в него положить с 7 до 14 лет. А сейчас эти понятия исчезли. Даже на педсовете ничего не говорят об этом. Ни о нравственности, ни о морали, ни о духовных ценностях. Абсолютно нет. И поэтому в школе много браков выходит.
А вот уроки музыки, так сказать, они... Как могут воспитывать, так сказать, человека? Ведь они же должны воспитывать человека, да? И сейчас, наверное, должны воспитывать. Вот музыка.
Музыка может все, потому что самый тонкий вид искусства, если мы представим искусство в виде пирамиды и много-много кирпичиков, то верхняя точечка – это музыка, потому что музыку нельзя ни потрогать, ни пощупать, ни увидеть, только услышать ушами. Но в основном музыку слушает сердцем и душой. То все можно воспитать посредством музыки. Это ключ ко всем духовным ценностям, музыка. А сейчас этого нет, потому что...
Ну, смотря какая музыка еще, да?
Да нет, но у нас тут музыка классическая.
Ну да.
Хотя нас очень сбивали на вот эту современную музыку, как-то так называемую поп-музыку. Ну, я как-то спросила у своей девочки, одной ученицы, я говорю, скажи, пожалуйста, ей было лет 13, а ты любишь Аллу Пугачеву? Она так повернулась ко мне и долго думала. Она говорит, так я никак к ней не отношусь. Я говорю, а Софию Ротару тоже? То есть их душа воспитана на классической музыке Чайковского, Рахманинова, на прекрасных образцах западной музыки Иоганна Себастьяна Баха, Бетховена. Их вообще не тянет к этой поп-музыке. Абсолютно. Они ходят, сейчас все в филармонию ходят. Филармонию слушают, и симфонические концерты. А поп-музыка – это очень примитивно. Сколько бы ее ни восхваляли и не говорили ли там. Есть некоторые издания. Ну, кстати, Алла Пугачева поет иногда очень глубокие песни. Но поп-музыку они не признают никто.
Ирина Михайловна, ну что ж, давайте будем заканчивать нашу с вами беседу. Вот. А что бы вы хотели вот сейчас пожелать молодому поколению нашему? Может быть, какой-то совет дать? Или вообще просто нашим радиослушателям?
Я хочу дать такой совет. Ищите хороших учителей. Нужно учиться не в школе, в такой номер такая-то и номер такая-то. Может быть, в самой простой школе вы найдете прекрасного человека-учителя. А может быть, в самой замечательной школе вы такого учителя не найдете по всем показателям. Вот показатели прекрасны. Надо искать учителя. И умные родители всегда ищут учителя хорошего. А он может быть любого возраста, и молодой, и средних лет, и пожилой. Ищите учителя, вот вам единственное что. И если вам по дороге или на дороге повстречался человек умный, глубокий, постарайтесь взять от него все хорошее. А может быть, даже с ним подружить, если он захочет.
Это по жизни. Вот, если
по жизни.
Если встречается
по
жизни. Надо да. пользоваться этим моментом вот. И брать от него все самое.
Потому что только учитель, вот, допустим, раньше у древних философов, все-таки мы древнюю философию уважаем, вот древний философ, он что? Он передавал свое искусство ученику, и у него даже мог быть один ученик всего. Один ученик. Поэтому все от учителя, понимаете, идет. И, конечно, я пожелаю второе пожелание от всей души и от всего сердца. Это, конечно, читать. Читать, как говорил великий Пушкин, чтение – лучшее учение. В книгах все. И читайте классическую литературу. Причем классическую литературу нужно читать согласно возрасту. Вот когда-то идут сказки русские народные. Обязательно читать сказки русские народные. Потом идет приключенческая литература. «Дети капитана Гранта», «Всадник без головы», «Остров сокровищ». Приключенческую литературу очень надо читать. Гайдар потом пошел, а потом уже Жюль Верн, а потом уже дальше и великая классическая литература, и Чехов. Обязательно Чехов и Толстой. Это наши два столпа. Чехов и Толстой.
Ну, Достоевский, наверное, тоже.
Достоевский писатель более позднего возраста. Его трудно понимать детям.
Ну, не детям, а уже постарше. Как
постарше,
дети,
конечно. Достоевский это уже после 20 лет и 20 лет, так я думаю. Тогда он будет понятен. И потом надо быть действительно с человеком воцерковленным, чтобы до конца понять Достоевского и братьев Карамазовых роман.
Ну, и «Преступление и наказание».
Вот. А относительно веры, конечно, кому посчастливится быть верующим человеком, то, считайте, повезло на всю жизнь. Рядом с Богом прожить всю жизнь. Это самое великое счастье. Самое великое счастье. И тогда это от всех бед вас убережет. Говорят, вот что же нам Бог-то не помогает? Так потому что вы в Бога не верите. Ведь Бог тому помогает, кто в Него верит. Тому Он и помогает. Он так помогать всем не может, если человек плохо поступает.
Ну да, грешит, если да.
Да, в храм ходить, это уже зависит и от родителей, от семьи. Но иногда дети и сами приходят, но это редкий случай. Все идет через родителей и через учителей.
Спасибо вам большое, тем более этот разговор очень важен, когда вы даете рекомендации как учитель, как педагог, потому что это буквально ведь недавно был День учителя, и хоть и запоздало, но я вас поздравляю
спасибо
с этим
большое.
Праздником. Ну и, конечно, я желаю вам тоже добра и счастья
спасибо большое.
В вашей жизни. И хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у микрофона была Ирина Михайловна Чекановская. Это внучка отца Михаила Радьковского, который когда-то в лихие годы был арестован, пострадал за веру. Потом впоследствии он был, конечно, реабилитирован, но он прошел через большие-большие испытания, серьезные испытания, но веру он не предал. Спасибо за то, что вы сохраняете еще и память о нем.
И вам спасибо.
До свидания. Надеюсь, что еще и до новых встреч. Вы слушали беседу с Ириной Михайловной Чекановской, внучкой отца Михаила Радьковского, подвижника православия.